Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Хрисанфе и Дарии. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александры Никифоровой «Тихая моя родина» рассказ о старинном русском городе Калуге. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Сотница третья. Презирающие удовольствия презирают их из страха, или в надежде, или в силу познания их ничтожности, или же по любви к Богу. Познание божественных вещей без приверженности к ним не убеждает ума совершенно презреть вещественное, но бывает подобно простому помыслу о чувственной вещи. Потому много можно найти людей, имеющих много познаний и в плотских страстях валяющихся подобно свиньям в тине. Ибо очистившись несколько во время ревнования о добре и получив в известной мере познание о сем, потом же, обленившись, они уподобились Саулу, который, удостоившись царского престола, но недостойно его начав жить, со страшным гневом был с него свержен. Как простой помысел о вещах человеческих заставляет ум презирать божественное, так и простое знание божественного не убеждает его совершенно презирать человеческое, потому что здесь истина пребывает еще в тенях и гаданиях, и потому имеет нужду в блаженной приверженности святой любви, связующей ум с духовными созерцаниями и убеждающей предпочитать вещественному невещественное, чувственному мысленное и божественное. Не всяк, отсекший страсти и помыслы, соделавший простыми, уже тем обратил их на божественное, но он может не быть приверженным ни к человеческому, ни к божественному, что случается с деятельными только людьми, не сподобившимися еще ведения, которые воздерживаются от страстей или по страху мук, или в надежде Царствия Небесного. Верою ходим, а не видением, и познание имеем еще как в зерцалах и гаданиях. А посему имеем нужду в долгом в нем упражнении, чтоб долговременным в нем поучением и прилежанием к нему приобрести неотторжимый навык к созерцаниям непресекаемым. Если, отсекши на время причины страстей, займемся мы духовными созерцаниями, но не всегда в них будем проводить время, имея это одно себе дело, то легко опять обращаемся на плотские страсти, не получив от того другого плода, кроме простого знания с самомнением, коего конец есть самого познания мало-помалу помрачение, и всеконечное ума к предметам вещественным уклонение. Страсть любви предосудительная занимает ум предметами вещественными, а страсть любви похвальная прилепляет его к божественному, ибо ум обыкновенно на каких предметах замедляет вниманием, к тем и располагается, а к каким располагается, к тем обращает и вожделение, и любовь. Или к предметам божественным, ему свойственным, мысленным, или к вещам плотским и страстям. Бог создал невидимый мир и видимый, и душу, и тело также Он сотворил. И если мир видимый столь прекрасен, то каков же невидимый? Если же тот лучше этого, то сколь превыше их обоих, создавший их Бог? Если теперь Творец всех доброт лучше всего сотворенного, то по какой причине ум, оставив лучшее всего, занимается всего худшим, то есть плотскими страстями? Не явно ли от того, что к этому привык от рождения, обращаясь к ним, а того, что лучше и выше всего, совсем еще не испытал? Таким образом, если долговременным воздержанием от чувственных удовольствий и поучением в божественном мало-помалу мы отторгнем его от такой привычки, то он, понемногу преуспевая всем, расположится к божественному и собственное свое познает достоинство и, наконец, и всю приверженность свою перенесет к Богу.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святые мученики Хрисанф и Дария. Святой Хрисанф происходил из языческой семьи, получил хорошее образование. Среди книг ему попадались такие, в которых язычники рассуждали о христианстве. Но юноша захотел прочитать книги, написанные самими христианами. Юноше довелось найти книги Нового Завета. Священное Писание просветило душу разумного юноши. Он нашел скрывавшегося от гонений пресвитера Карпофора и принял от него святое крещение. После этого он начал открыто проповедовать Евангелие. Отец юноши всячески старался отвратить сына от христианства и женил на красавице Дарии, жрице Афины Паллады. Однако святой Хрисанф сумел обратить свою жену ко Христу, и молодые супруги по обоюдному согласию решили вести девственную жизнь. После смерти отца они стали жить в отдельных домах. Святой Хрисанф собрал вокруг себя нескольких обращенных ко Христу юношей, а вокруг святой Дарьи собрались благочестивые женщины. Горожане пожаловались епарху Килерипу, что святые Хрисанф и Дарья проповедуют безбрачие. Святой Хрисанф был отдан на мучение трибуну Клавдию. Однако пытки не смогли поколебать мужество молодого мученика, ибо сила Божия явно помогала ему. Пораженный этим, трибун Клавдий уверовал во Христа и принял святое крещение вместе с женой Иларией, с сыновьями Иасоном и Мавром и со всеми домашними и воинами. Когда весть об этом дошла до императора Нумериана, то он приказал всех их казнить. Мученик трибун Клавдий был утоплен в море, а его сыновья и воины были обезглавлены. Христиане похоронили тела святых мучеников неподалеку в пещере, и святая Илария стала постоянно ходить туда, чтобы молиться. Однажды ее выследили и привели на мучение. Святая попросила дать ей несколько минут для молитвы, закончив которую, скончалась. Служанка похоронила святую в пещере рядом с сыновьями. Святую Дарью мучители отдали в блудилище, но там ее охранял посланный Богом лев. Всех, кто пытался осквернить святую, лев валил на землю, но оставлял живыми. Мученица проповедовала им Христа и обращала на путь спасения. Святого Хрисанфа бросили в смрадную яму, куда стекали все нечистоты города. Но ему воссиял небесный свет, и вместо смрада яма наполнилась благоуханием. Тогда император Нумериан велел отдать святых Хрисанфа и Дарию в руки палачей. После истязаний мученики были живыми зарыты в землю. В пещере, расположенной неподалеку от места казни, стали собираться христиане, празднуя день мученической кончины святых. Они совершали богослужения и причащали святых тайн. Узнав об этом, языческие власти приказали засыпать вход в пещеру, заполненную молящимися. Так в муках погибло множество христиан, из которых двое известны по именам — мученики пресвитер Диодор и диакон Мариан. В житиях древних и новых мучеников видим и удивляемся неистовству мучителей. Непрекращающимися стараниями их сломить христиан все более и более изощренными пытками. Очевидно, этим свидетельствуется немощь мучителей, внутренняя сила мучеников. Святитель Иоанн Златоуст говорил, что и сама смерть проявила свою слабость уже тем, что вошла в этот мир насильственно. Каин убивает Авеля, первого мученика на земле, много раньше смерти непосредственных виновников первородного греха Адама и Евы. Поэтому мученик, он же и свидетель Христов, а таковы и ныне воспоминаемые Хрисанф и Дария, познавший благодать Божию, смело смотрит в лицо испытаниям, страданиям, смерти, ибо свидетельствует перед миром о Христе, жизни истинной.
В эфире программа «Благовещение».
Сложный и трагический 20 век сказался на жизни каждой семьи. Сегодня в цикле передач о Калуге мы предлагаем вашему вниманию продолжение беседы с Маргаритой Ивановной Смолениновой, доктором филологических наук, профессором кафедры русского языка Калужского государственного педагогического университета имени Циолковского, родители которой погибли в сталинских застенках. У вас было непростое детство.
Да.
Отец репрессирован,
да.
Мама тоже репрессирована.
Да.
Вот расстрелянную это вы узнали позднее.
Да.
С другой стороны, СМИ и телевидение, и радио, и школа декларировали идеологию построения светлого будущего, близкой уже победы коммунизма. Вызывало ли у вас, у детей, какой-то протест или какое-то недоверие, вот эти несоответствия?
В какой-то степени критическое отношение у нас, конечно, было. Мы любили своих родителей, были уверены в их невиновности. А с другой стороны, мы верили в то, что наше общество является в основе своей справедливым. Я была и членом пионерской организации, членом комсомольской организации, а потом членом партии даже была. И старалась быть активным человеком, а поэтому там давали мне всяческие общественные обязанности, общественные поручения. Ну, я в основе своей была религиозным человеком. Я помню, что и в сталинское время мы могли ходить в церковь, а в хрущевское время, помню, я удивилась, что нас не пустили, помню, с мужем на Пасху в церковь. Сказали, вот старики могут идти, а мы где? Нет. В общем, мы были членами своего общества, и было много хорошего и в советское время. Я с благодарностью, в общем, вспоминаю время хрущевской оттепели. Вот кроме того, что вот усилилось такое негативное влияние на церковь. А так вот Хрущеву благодарна с братом за то, что оказалось возможным реабилитации родителей, реабилитации невинно пострадавших людей. Мы не осуждали свое правительство. А вот что было внутренним каким-то таким неприятием? Было очень неприятно, я помню, и мне самой, как-то искусственным, когда без конца нужно было начинать вот в сталинское время с благодарности Сталину, начинать именем Сталина, кончать именем Сталина. Все это нагнеталось, и было понятно, что это совершенно как-то, ну, неестественно все это. И примерно то же самое стало наблюдаться во время Леонида Ильича Брежнева. Ну, а с общей такой установкой как-то мы это были согласны, что вот на смену капитализм приходит социализм. И если бы сейчас мне пришлось выбрать между капитализмом и социализмом, я бы выбрал социализм. Потому что все-таки какое-то равноправие у людей, чтобы не было этих ужасных олигархов, чтобы не давили эти деньги, чтобы не было этой работы во имя денег. Капитализм нашего времени, он очень не нравится. А то, что делает современное наше правительство, мне кажется, делает оно все правильно, разумно. Сегодня, кстати, патриарх наш говорил о том, что люди поддерживают хорошее свое правительство, и сила правительства как раз в том, или тогда бывает, когда народ поддерживает свое правительство. Сейчас, я думаю, вот наше правительство в основном вполне поддерживаемо нашим народом, и оно заслуживает это.
Маргарита Ивановна, вы вышли из священнической семьи. Как вы относитесь к возрождению церкви в России сегодня?
Я рада. Рада, что теперь можно свободно пойти в церковь, что за это люди не притесняются. Ну вот, тут тоже нужно какое-то разумное сочетание науки и церкви, науки и религиозного влияния. Нужно, чтобы все это шло не в ущерб ни тому, ни другому. Вера и научные знания, наука, очевидно, они вполне совместимы, Но я думаю, что тут надо найти какой-то свой баланс в этом отношении. Я читала Родзянко и слушала его. Он находит, что наука и религия друг друга не противоречат. И сам вот в этом как-то старался разобраться. Не каждый это понимает. Я очень довольна тем, что сейчас среди священников многообразованных, умных людей. Вот сейчас наш патриарх прекрасно владеет словом и хороший имеет контакт с нашим правительством. Это очень отрадно. Если человек верует, верит, то, наверное, одновременно он может быть и человеком науки. Ну, я вот преподаю русский язык, я профессор кафедры русского языка. Моя наука не находится в противоречии с религией.
Вера в вашей душе была всегда?
В основе я была верующим человеком, безусловно, и слава Богу, хоть когда-то и заставляли говорить, что Бога нет, там еще что-то такое. Мне мне приходилось эти вещи обходить, никогда я не говорила, что Бога нет. Наоборот, даже так со своими и с версиками, и с другими мы могли обсуждать вопросы религиозные, церковь посещать. Так что, ну, какие-то сомнения могли, конечно, зарождаться, которые вот так были связаны с пропагандой соответствующей, вот так вот. Слава Богу, сейчас как-то такое все в лучшую сторону стало.
Маргарита Ивановна, как основные черты вашей семьи вы назвали любовь к знаниям,
любовь
к ближнему,
стремление помочь ближнему.
Вы думаете, что это было свойственно именно вашей семье, потому что она священническая, или русскому народу в целом?
Я думаю, что это было свойственно именно, да, моей семье как семье священника. А вот по линии, значит, вот когда я говорю о родственниках отца, там было другое какое-то качество, другое отношение. То есть люди-то и русские люди были разные люди. Когда мы остались без родителей с братом, в голодное время мать арестовали, моя нянька умирала с голоду, жила подаянием, и мы вынуждены были просить подаяние, ходить просто по деревням. Мы пошли к тетке, к родной сестре нашего отца. Она нас на порог не пустила и сказала, поваживать не надо. Потом мы через какое-то время добирались до Дугны, из Перемышли до Дугны, это через Калугу, прошло уже несколько месяцев, и тетки мои и моя бабушка, разумеется, приняли нас, хотя им самим было очень тяжело в военное время. Они нас приняли, делились с нами последними крохами. Моя подружка рядом, она жила, осталась тоже в Дугне без родителей. Отца тоже посадили, мать умерла у нее, и она была старше, и у нее было трое братья и сестры. Вот. И ее взяли мои тетки. И она вспоминает, что у нас стоял ящичек, и в этом ящичке было 6 ячеек. И делили вот хлеб, который там удавалось, значит, получить там по карточкам, ровно-ровно на эти 6 частей, в эти ячеечки, у каждого была своя ячейка. Там держали тетки 2 коз и делили часто по ложке по столовой каждому абсолютно вот этого молока. То есть вот все, что это было, все делилось на части. И потом именно старались помочь. То есть это, конечно, шло от священника, от этой семьи священника, безусловно. А среди людей, ну, разные люди. Были такие, которые очень по-доброму относились, а были такие, которые вот вроде моей тетки по отцу никак, совершенно бездушно к нам и к другим могли относиться. Так что до сих пор люди есть разные. И, по-моему, вот в наше время, когда этот капитализм развивается, больше стало какого-то бездушия среди людей. Но в то же время очень многие сохраняют действительно такое вот чувство, когда вот хочется помочь и людям, и животным. Безусловно, у каждого народа есть свой менталитет. Но русские люди, о чем мы там узнаем и по литературе, и по жизни, действительно отличались таким добрым отношением к своим соседям, к своим близким людям, старались помочь тем, кому они могли помочь. Наверное, вот такие концентрированные качества в какой-то степени, концентрации таких качеств, вот мы находим в лучших, так сказать, семьях представителей там и священников, и интеллигенции, русской интеллигенции. Вот, и просто, конечно, среди простых каких-то людей, вот, и мещан, и крестьян были такие, жили такие качества, безусловно.
Thank you.
Вопрос по вашей специальности. За 70 лет вашей жизни вы обращали внимание на изменение русского языка?
75 уже лет моей жизни. В марте мне будет 76. Я по-прежнему вот работаю в Калужском педуниверситете. Изменения, конечно, изменения русского языка есть. Всегда разговорная стихия. Изменения начинаются с изменением в разговорной речи. Влияет разговорная стихия на развитие литературного языка. В наше время вот влияние еще сказывается англоязычной лексики. Ну, язык имеет свою хорошую основу, продолжает ее сохранять. А вот наша техника, к сожалению, это вот мобильные средства связи, они отлучают детей от письма и от умения писать. Мне сейчас приходится помогать по просьбе моих знакомых одному мальчику из 11 класса. Я не перестаю удивляться, что вот он дошел до 11 класса, и он абсолютно не умеет писать. И когда ему мать говорит, ну, кажется, ты не сможешь написать своей девушке даже вот письмо, она прочитает письмо, она от тебя откажется. Она говорит, а зачем писать, теперь у нас смс-ки. Так вот, действительно, раньше очень хорошие письма писали друг другу люди. И я думаю, что вот к этому эпистолярному стилю стоит как-то вот возвращаться и возрождать какую-то любовь к этому. А письма Чехова, письма каких-то других писателей, они же очень интересны. А сейчас люди перестали писать, они просто разучились нормально писать. Ну, вот мы пишем там научные работы, писатели, понятно, владеют художественным словом, а основная масса как такое разучивается нормально писать. И даже вот сейчас в школах стали писать по текстам. Это по существу разновидность сочинения рецензии. Вот какой-то переход, ну, пусть развитие там аналитического мышления, это хорошо, но владение словом нормальным, и особенно художественным, там, скажем, словом, вот это сейчас приходит, я бы сказала, в упадок какой-то. Безусловно, есть признаки развития аналитизма в языке, какого-то действительно упрощения, но в то же время слова обладают многозначностью, и нельзя сказать, что их значение опустошается. Язык продолжает развиваться, язык способен выразить и глубину мысли, и глубину чувства, и совершенствуется язык за счет развития внутренней структуры, за счет развития полисемии. Словом, находится много таких других способов развития, и вовсе он не становится проще. Любой развитый язык – очень сложный язык. И Луговской, до этого кто-то говорил из, по-моему, немецких мыслителей, о том, что иностранный язык можно выучить за несколько месяцев, но всю жизнь надо изучать свой родной язык. Безусловно, безусловно. Так что тонкости любого языка, они постижимы только в том случае, когда человек будет его глубоко изучать. И язык, совершенствуясь, я говорю, не только он что-то упрощает, но, безусловно, что-то углубляет. Такая мысль.
Наверное, не раз вы об этом думали. Какой урок следует извлечь русскому народу из такого сложного 20-го столетия? Все его перипетии затронули вашу семью непосредственно. И каким бы вы хотели видеть русский народ в будущем?
Ведь вот даже коммунистические ценности, они по существу вырастали из христианских ценностей. Так что эти вот христианские ценности, они не перестают быть актуальными. И сейчас, может быть, становятся более актуальными, чем всегда. Значит, прежде всего, конечно, русский народ всегда умел жить. мирно с теми людьми, с которыми он должен был жить в государстве. И, конечно, прежде всего нужно в этом, умение жить с другими людьми, с другими народами, как в хорошем общежитии. Умение, как такое, без конфликтов, без войн, действительно, дипломатично улаживать свои отношения с другими народами. Хотелось бы, чтобы были восстановлены добрые отношения, там, не только вот с Белоруссией, с Украиной, с другими славянскими государствами, с Польшей, с той же. И чтобы мы действительно вот в этом отношении, наши правители нас и правильно направляют, чтобы могли мы уживаться и друг с другом, и с другими людьми разных конфессий, разных национальностей, вот, и умели помогать друг другу, тогда мы сможем жить достаточно достойно. Я не думаю, что нужно стремиться к какому-то вот обязательно материальному богатству, а просто действительно должен быть человек, ну, и достаточно обеспечен, и в то же время, чтобы мы могли мирно жить и мирно сосуществовать с другими вот людьми. Ну, так, наверное.
Подошла к концу седьмая передача из цикла о Калуге. О своей семье рассказывала Маргарита Ивановна Смолянинова, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Калужского государственного педагогического университета имени Циолковского. В музыкальном оформлении передачи прозвучала музыка Грибоедова и песнопение «Днесь день покаяния» в исполнении хора под управлением Сергея Жарова на музыку Чайковского. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Из крымских рассказов. Виноград. В городке у моря с приходом добровольцев жизнь как будто опять наладилась. Пошли толки, что теперь и в Европе поняли, наконец, опасность. Теперь уж возьмутся и нам помогут. И в подкрепление толков сообщали, что в Ялту пришли ихние корабли с пушками. Пеньков никаких надежд на Европу не возлагал, бродил мрачный, неряшливый, обросший, перестал даже умываться, бросил читать газеты, целые дни проводил в пустынных балках и пас сиротливую свою хорошку, последнюю корову из разграбленной большевиками фермы. Встречались мы с ним редко, только к ночи. Садились обычно на веранде и молчали, следя за звездами. Все у нас разговоры притупились. Как-то по осени, было, помнится, в 19-м году, вернулся он со своей хорошкой, особенно угрюмой. Кокнул 2-3 яйца и проглотил сырыми весь и ужин. Стали смотреть на звезды. Вот и еще день перевалили. Нашему настроению отзывалась уныла сплюшка. Сплю, сплю. Идиоты! — обругал кого-то Пеньков в мыслях. Не понимают, что жизнь повсюду, не только у нас у дураков, слетела со всех винтов и теперь будет дрыгаться и крутиться, как свалившийся паровоз, пока еще есть пары. Бредят ослы, что им помогут. Европа им поможет. Да этой Европе требуется самой помощь, ведь она выкинула, и этот поганый выкидыш воспринят от ее утробы, российской слепой дурой-повитухой, принявшей его за долгожданного чадушку, а он давно же разложился и заразил все кругом, а родимая матушка его горит в гангрене. Я привык к заостренности дум Пенькова, испытавшего много за эти годы. Свои картины он давно забросил. Теперь, по его словам, это совсем не нужно. Теперь все надо в ином масштабе, если еще масштабы не пропали, в апокалипсическом, потустороннем даже. Он и убийство Маши, работницы на ферме, рассматривал не как уголовный акт, а как проявление воплотившейся похоти зла, царящей отныне в мире. Страшно не то, что молодую женщину, его Машу, хотел взять силой гнусный Гришка Марчук, матросишка-большевик, и убил за сопротивление его хотению. Страшно, что злая похоть повсюду воцарилась, задавила всю жизнь, и убийство на ферме — символ всеобщего убийства, как этот крест на веранде, стоявший на Машиной могиле и ныне замененный памятником. Не просто дубовый крест, который можно пустить на топливо, а крест над погибшей правдой. Потому-то и не хотел Пеньков расставаться с этим крестом и говорил всем, приходившим купить его. В то время трудно было с гробами и крестами, кончились мастера и материал. Этот крест не продажный, это память. Крест и теперь стоял в дальнем углу веранды, чего-то ожидая. Вот говорите, почему я бросил писать свои полотна? А вы почему забыли свое перо? Понимаете отлично сами. Мы с вами не в заботы суетного мира малодушно погружены, а задохнулись и окаменели. Мы отвечаем онемением. Ну, понятно. Как я могу писать солнце, когда и оно другое теперь, когда вижу в нем мертвый свет? Бывшие глаза у меня вырваны, и душа выдрана. Да вот сегодня не угодно ли? Пас я свою хорошку в дальней балке. Оттуда хорошо видно усадебку Любачей, тех стариков. Федечка вчера у них помер. Единственный сынишка. Разве не говорил вам, что он помер? Помер. Но надо знать их историю, чтобы постигнуть все. Необычайного в этом нет, но все же. Старик Любыч, Мартын Прокофьевич, просто русский человек, служил в береговой таможне, великими трудами скопил на усадебку и насадил чудеснейший виноградник, единственная, кажется, мечта всей жизни. Была еще мечта — оставить наследника по себе. Жили они в супружестве 20 лет, и мечта не осуществлялась. И вдруг повторяется как бы история с Захарией и Елизаветой. Кстати, и супруга его тоже Елизавета. Вы ее видали, тихое существо. И вот на 21-м году их супружества, когда их заветный виноградник вошел в силу и даже в славу, Любичу 20 лет тому назад дали на выставке золотую медаль за чудесный сорт чауша. У них исключительно сладкие сорта. Десертные мускаты, шасла, золотистый чауш. Елизавета Михайловна подарила своему супругу мальчика. Ей был уже под 40, старику к 50. Представляете, какое же у них воссияние это было! И как они оба трепетали над этим даром от Господа. Они как-то объединили его с виноградом, золотым чаушем, за который как раз в ту осень и получили первую свою награду. И назвали младенца Федечкой, что значит «Божий дар». Этот Федечкой на самом деле как будто сросся с чудесным тем виноградником. Как ни проходишь, всегда видишь Федечку в винограднике. Подвязывает. Ему уж 12-й год недавно пошел. Обрезает, опрыскивает, собирает золотистые грозди чауша. В солнце и винограде утопает. Вы видели? Это он у меня написан в винограде. Спит под лозой в корзинке, и над ним грозди свесились. И через эти грозди поет на смуглом личике в его белобрысых волосах солнце. Удачно, кажется, вышло. У меня очень торговали на выставке картину эту. Я не продал. Только старикам копию подарил, но там солнца такого не получилось что-то. Но, слушайте, они до того над ним дрожали, что мать, слабая такая она, всегда выходила его встречать из школы. Спускалась к городишку, все боялась, как бы не побили его дорогой рыбачата, народ отъявленный. Так это у нее и вошло в привычку. Перенес все детские болезни, окреп, стал отцу помогать в работах на винограднике. И вот пришла революция. Старики так переполошились за своего Федечку, что перестали пускать в городишко, в школу. Созрел виноград, новая тревога, устеречь. И раньше шалили по садам наша солдатня из лазарета. А тут пошел уже настоящий грабеж, организованный. Осенью 1917 года большевиков еще не было, только-только росточки объявлялись, но уже безобразничали вовсю. А милиция наша, как известно, была в обмотках, или в народе называли петушьи ноги, любители семечек и слободы. Значит, самоохраняйся. И вот Федечка перестал спать ночами. И ничего с ним нельзя было поделать. Хочу стеречь виноград. Ну, стерегли со стариком, как поспевать стал. Виноградник и раньше их выручал. Из городка к ним поднимались дачники нарочно за виноградом, прямо с лозы. А в тот год виноград для них уж великим подспорьем стал. Прознала солдатня. Тот Гришка Марчук и навел, будущий убийца Маши. Это установлено. Насели на виноградник ночью перед зарей и с промысловой целью пришли с корзинами. За такой чауш можно было недурно выручить. И вот когда они начали сбор имени Рощиного, Федечка поднял крик. Дремал на винограднике в шалаше. И не только крик поднял, а вцепился еще в кого-то. Говорили, что зубками в руку впился. Видали, приятеля Гришкина с завязанной всю рукой ходил. И дорого обошлась эта виноградная история Федечки. Кто-то, может быть, и сам Гришка ударил мальчика в грудь кулачищем так, что его полуживого, харкающего кровью, перенесли старики в домишко. И лежал он, харкая кровью, до лета. И стал хереть острый туберкулез. Эти 2 года Елизавета Михайловна весь свой виноградник слезами орошала. Придет, встанет над лозой, где нашли Федечку, и зальется. Как не пройдешь, все она на винограднике. Ну, вчера помер. Как раз 2 года исполнилось с удара. До сбора все-таки дотянул. Ему старики золотой чауш в мисочке поставили постельки. А уж он и не мог и сосать. И вот сегодня видел с откоса я, как она собирала этот оплаканный золотистый чауш. Самой пора, и надо выменить на гробок, и за могилку надо, и батюшке. Вот и собирала. Порежет, схватится за головку, закачается. И слышно, как она там. Ну, все слышно. К небу все незрячими глазами, кричащими. Да за что? За что же? А вот послушайте, когда я так смотрел и тоже вопрошал в своей глубине, только я пустоту спрашивал. У меня пустота. Тут и пришло. Только не разрешение, а тоже вопрошание. Вы знаете, диакона нашего ноздрями смотрят простеца. Рыбаки его очень любят. Многосемейный, а превеликий дерзатель, борец за веру. Все эти годы с большевиками бьется, и народ не дает его. Так вот он из Ялты пешком возвращался, его следователь допрашивал. Там одного комиссара поймали добровольца, так его обознавать вызывали. Что-то с арестом здешнего попа связано. А тот диакон за попа бился, с комиссарами воевал, отбивал. И вот диакон и говорит, а он все знал про историю Любачей. Вот какой у нас виноград соленый. И кругом столько этого винограду нарастили. И вот дюжи соленый. По всей нашей России, матушки, такого винограду насадили. Теперь вот и собираем. А те с удовольствием его вкушают. И понял я, и не понял. А это он, оказывается, и про тех, которые на кораблях к нам приплывают, подплывают. Говорит, что только в Ялте творится такой-то базар, все забирают за грош. Весь наш соленый виноград за пустяк выменивают и к себе волокут. Полные корабли отходят. И спрашивает в пространство. Господи, да как же это так? Ни горя не чувствует, ни слез не видит. Сосут виноград, и соль эта наша им нечувствительна нисколько. Да, говорит, хороши, все свое полноценное разменяли, все в пыль и прах обратили, и теперь кровь нашу покупают. Да как же это? И знаете, мне от этих вопрошаний его перед этой Елисаветой обманутой невыносимо стало. Весь ужас и вся опустошенность их, выменивающих свою пустоту на виноград наш, стали так остро ощутимы, весь провал великого человечества так наглядно страшно предстал перед этой Елизаветой вопиющий. Ведь тут-то, в этой случайной Елисавете на винограднике, все опустошение так предстало, подчеркнутое простыми словами диакона, что я онемел от холода на солнце, закаменел. Убитая моя Маша, и забитая Федечка, и убитые старики, и все побитое, втоптанное бескрестно в землю, с издевкой и злобой втоптанное, и теми принятое, как дешевый товар обменный. Для них-то, говорю, дешевый, репа пареная. Все для меня предстало, как страшный образ незаполняемой пустоты, ничем не оплаченной издевки. Во имя чего? Это надо решить особо, иначе не стоит быть. И говорит еще диакон, будто возглашает церковное. Ох, да отольются же им эти слезы виноградные, да отзовется соль. Рассказ Пенькова оборвался. Сверху за верандой кто-то тяжело спускался. Скребли шаги, сыпались камушки. В черной ночи не было видно, кто подходил к веранде. На звездном небе я различил человеческую тень, пригнувшуюся, будто чего-то тяжелое тащившую. Словно знакомый, разбитый усталый голос окликнул нас. «Семен Николаевич здесь?» «А кто это?» — недовольно спросил Пеньков. «Я, Семен Николаевич, сверху, Мартын». Это был старый Любыч, виноградарь, о ком мы говорили. Лица его в темноте не видно было, так, тень, да голосок скрипучий придавленный. И ничего тяжелого не тащил. Это лишь показалось мне, так, тащился. И начался памятный разговор. Тень Мартына Прокофьевича на стул не села, а пристроилась на перекладинке веранды на звездном небе. Я видел кулачок, дергавший тощую бородку, склонившуюся уныло голову. Мартын Прокофьевич осторожно робко спросил, не уступит ли Семен Николаевич крестик. Крестик. Такого больше не найти, крестика. Весь город обегал, нет ничего. Народ в разброде. В Ялту, говорят, надо ехать, да и там не найти теперь. Сколько народу помирало. Все запасы давно дошли, и новых некому запасать. Делают, говорят, на ветер, как из лучинок. Году не выстоит. Пеньков не дал договорить. Всем отказывавшей в кресте, он сказал с удивлением. «А о чем же тут говорить? Пожалуйста, берите». «Да что вы!» — вскрикнул невидимый Мартын Прокофьевич, и унылая тень его спрыгнула с перекладины веранды. «Можно? Вы дозволяете?» «Вот спасибо. А я все беспокоился потревожить вас крестиком». И другие наговорили, сколько народу хлопотало, заветный крестик. «Для памяти. Понимаю я, что для памяти. Значит, можно?» По голосу было слышно, что он еще боится и не верит. «Да берите же!» — крикнул Пеньков. «Это нужно! Для памяти!» Он пошел в комнату и принес фонарь. И мы пошли в закоулок, где стоял крест, высокий, белый, снизу обугленный, с присохшей к нему землей. Этот крест говорил нам славянской надписью. «Маша Хлебникова, крестьянка, 23 лет». Злодейски убита штыком в сердце в ночь на 20 февраля 1918 года. «Значит, дозволите?» — переспрашивал Мартын Прокофьевич, растерянно моргая. «Дозволите это соскоблить? Красочка найдется, черная, надпись, Федечку. Не надо соскабливать. Пусть останется навсегда». Странно как-то проговорил Пеньков. «А как же-с?» — в испуге переспросил Мартын Прокофьевич. «Ведь теперь Федечка...» «Нет, это должно остаться. Под краской пусть. Я дам вам белый, и вы запишете, закроете это. Так оно и останется. Я сейчас...» Он пошел в комнаты, а мы остались перед крестом. Стояли молча, слыша, как шваркало в гулкой студии. Упал стул. «Вот сейчас закроем», — сказал резким, будто железным голосом подходивший из темноты Пеньков. И большой кистью, сгустившейся белой краской, закрыл крестное начертание. «Возьмите краску и кисть, после все заново покроете, а то заметно. Я сам вам напишу. Там». «Завтра бы хоронить хотели и лошадь на нет отвезти», — сказал Мартын Прокофьевич просительно. «Завтра и возьмете. А вы уж разрешите, я донесу Василю. Сразу завтра отвезем и поставим там, и покрашу на месте», — просил нерешительно Мартын Прокофьевич. «Берите, только вам не под силу будет тяжелый крест», — говорил Пеньков. «Осилюсь, все, осилюсь», — повторил почти радостно Мартын Прокофьевич. Он подсунулся, избочась под крест, подставил плечо под крестовину, привалил ее к голове для стойкости и поволок, скребя обугленным комлем по треснувшему неровному бетону. Белый картузик его смялся, сдвинулся с головы, защемился между крестом и ухом, но он не чувствовал. «Дайте я помогу», — предлагал, провожая его Пеньков. «Ничего-с, это в горку только, передохну», — слышался под крестом сдавленный голос Мартына Прокофьевича. «Посветите только, а то я духом, за калиткой все тропки знаю, до волоку». Мы проводили его доверху, с версту, старались ему помочь, но он говорил, что одному способней, а то, если поднять за комель, плечо нарежет. Мы все же помогали. С холма ему будет легче. Когда вернулись, Пеньков споткнулся на что-то у веранды. Это была корзина с виноградом. «Это он в обмен мне», — удивленно сказал Пеньков. «Крест на соленый виноград, а? Чудак! И не сказал ничего, заторопился». На веранде еще горел оставленный фонарь в железной сетке. Пеньков поставил тяжелую корзину на перекладину. Матово золотился крупно-янтарный чауш, как сахар сладкий. Но мы не тронули. Стояли и глядели на сочный чауш, на который легли тенями клетки от фонаря. «Соленый», — сказал Пеньков. Сидели в тот вечер долго, почти не говорили. Фонарь потух. На менявшемся звездном небе темнела дуга корзины. Так и не трогали. Дни стояла корзина на веранде. Долго. Так и не тронули.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.